Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой программы мы, напомню, продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят. И мы на этой неделе говорим про Первый Вселенский Собор в связи с его юбилеем. 1700-летие Первого Вселенского Собора в этом году, в этом июне, весь мир отмечает. Я напомню, что Первый Собор, который называется еще Никейским собором, потому что в городе Никея, он собирался, прошел с 14 июня по 25 августа 325 года. С разных сторон мы на события собора смотрим, на его наследие, и сегодня пришла очередь поговорить про канонические решения собора, про экклезиологическую тему на соборе, про то, что на соборе говорилось и было принято на будущее об устройстве церкви. И проводником в эту проблематику, в эту тематику для нас сегодня станет Георгий Евгеньевич Захаров, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Большая для меня радость и честь, что вы у нас в студии. Во-первых, я напомню, что, в принципе, этот цикл про Первый Вселенский Собор мы задумали и спланировали совместно с коллегами из ПСТГУ, за что им большое спасибо. Ну и повторюсь то, что говорил до программы, с кем, как не с вами, на русском языке поговорить про эпоху арианских споров, про 4-5 века, это ваша специализация, которые посвящены ваши обе диссертации. Ну и еще есть такой момент, что человеку, который, может быть, любопытствуя к истории церкви, где-то что-то читал, может быть, без специального погружения про историю церкви, Вселенские соборы, конечно, в первую очередь на ум приходит, что Первый Вселенский Собор – это проблематика богословская, связанная с арианской ересью. То, что это обсуждалось на соборе, термин «единосущие» и так далее. Про это мы в наших программах тоже уже говорили. Но при этом как будто в тени остается еще одна очень важная, очень большая часть наследия Вселенского Первого Собора. Об этом мы сегодня поговорим. Это, собственно, то, что я сказал. Каноны церкви, которые были выработаны и приняты на этом соборе. Вот об этом сегодня поговорим. Но начну я вот с чего. А вообще сам феномен Вселенских соборов, насколько был он для церкви новым, насколько он открывал какую-то иную страницу в жизни церкви?
Я, в первую очередь, хотел поблагодарить за приглашение, да, и вот вы сейчас затронули очень действительно важный и, на самом деле, неоднозначный вопрос, потому что, действительно, Никейский собор в каком-то смысле был уникальным событием для своего времени, да, и он, в общем, так и воспринимался современниками, Великий Святой Собор, как он сам себя называл. Я, кстати, отмечу, что в документах собора слово «вселенский» ни разу не было использовано, хотя вот уже участники собора, после него, то есть Афанасий Великий и Евсевий Кесарийский, они в последующих своих текстах они используют в отношении Никейского собора это понятие «вселенский». Но собор, безусловно, воспринимался изначально как событие такое эпохальное и очень важное, такой прецедент, да, обсуждения общецерковных вопросов в максимально широком формате, скажем так, с привлечением максимального числа епископов, насколько это было возможно. Но это, из этого не следует, что этот феномен, это явление, этот институт, можно сказать, да, хотя слово «институт» здесь сложно сказать, насколько можно применить. Вот отец Георгий Флоровский очень точно говорит, что собор скорее для IV века – это событие, чем институт. Да. Вот это событие собора, оно, конечно, в какой-то степени вытекает из предшествующей традиции, потому что Понятно, что вот обсуждение каких-то сложных вопросов, которые не могли быть решены на локальном уровне, касались там не одной какой-то церкви, а целого ряда различных церковных общин, они, такого рода прецеденты, они имели место, конечно, уже там с конца II века. Ну, можно вспомнить еще апостольский собор, понятно, который для последующей традиции является таким образцом в некотором смысле, да, соборной деятельности, хотя, конечно, современные исследователи несколько сомневаются, насколько можно применить, да, насколько это то же самое это явление, да, потому что все-таки в какой-то степени это было собранием Иерусалимской общины, да, в которую тогда входили апостолы, которая, соответственно, что-то пояснила для антиохийской общины, как мы видим из книги Деяний. Поэтому вот сложно сказать, насколько можно выстроить прямую преемственность с апостольским собором, но вот с конца II века и особенно, конечно, в III веке, да, в церкви действительно возникает эта традиция обсуждения, совместного обсуждения тех или иных важных вопросов на соборах. Вот Тертуллиан изначально, кстати, пишет, что это в греческих землях появился такой обычай, хотя понятно, что вот значительная часть вот сейчас документов, у нас дошедших, она как раз связана больше с Западом по причине, ну, просто сохранности, потому что вот, например, в корпусе писем Киприана Карфагенского, да, у нас сохранился целый ряд свидетельств о проведении соборов в Римской Африке в III веке. То есть у нас очень такие отрывочные сведения, но мы можем более-менее определенно сказать, что в некоторых регионах, да, вот, римского мира уже в III веке, да, существовала довольно устойчивая традиция решения общецерковных или общезначимых для этого региона вопросов на соборах. И в восточных областях такая традиция тоже существовала, причем были довольно крупные соборы уже в III веке, например, вот собор в Антиохии 268 или 69 года, на котором был осужден за ересь Павел Самосадский, этот феномен, ну, если не общевосточного в таком глобальном смысле, это, во всяком случае, даже не регионального обсуждения, да, не узкорегионального обсуждения этой проблемы. Другое дело, что организовать такого рода собор, большой собор, да, это очень сложная задача и с технической, и с организационной, и часто с политической точки зрения. В условиях, например, гонений это вообще было очень сложно сделать. Ну, понятно, что вот такие пики гонений, да, они, это все-таки довольно непродолжительные периоды, поэтому соборы в церкви существовали еще в эпоху, да, до обращения императора Константина. Но вот организовать, например, общий церковный собор, да, собор, на который съехались бы епископы самых разных областей, вот в условиях отсутствия такого мира, да, внешнего мира церкви, было практически, ну, во всяком случае, затруднительно. Даже вот такой вопрос никто не ставил. Да. Поэтому, несмотря на то, что сама традиция обсуждение вопросов, важных вопросов церковной жизни на соборах, она восходит до Никейского периода, но вот то, что сделал император Константин, причем по сути, это уже был у него такой второй опыт созыва большого действительно собора.
А первый был когда?
А первый, очевидно, наверное, надо в таком ключе интерпретировать Орелатский собор, собор в нынешнем французском городе Арль в Южной Франции, который был проведен в 314 году, и он был связан с донатистскими спорами в Африке, с таким третейским судом, можно сказать, да, вот в этом вопросе, в этом конфликте, по просьбе самих, на самом деле, донатистов, и на этот собор съехались представители самых разных регионов западной части империи, потому что Константин тогда управляет именно западной частью империи, и, ну, можно даже сказать, что этот собор носил такой общезападный характер. Да. Причем дальше вот на Западе эта традиция, она не получила такого прямого продолжения созыва таких соборов. Вот. То есть, если на Востоке была уже своя какая-то вне контекста деятельности императорской власти традиция созыва общевосточных соборов, то на Западе вот созывы таких больших соборов, которые могут претендовать на общезападный статус, это все-таки результат прямой деятельности императоров. То есть это тоже такой интересный, может быть, момент, как кажется, различия, да, вот разные особенности, соответственно, регионов христианского, Рима, христианского мира, они в этом проявились. Ну и в этом смысле, как мне кажется, да, Никейский собор надо рассматривать как вот как раз результат вот синтеза этих двух, в общем-то, тенденций. То есть, с одной стороны, это тенденция к развитию соборного института внутрицерковная, а с другой стороны, это тенденция, связанная с интеграцией церкви в структуры империи. Сейчас некоторые коллеги, в том числе у нас в университете, вот эту сторону очень активно разрабатывают, да, связи церковных соборов с разными институтами, ассамблеями, да, собственно, позднеантичного мира. Но я все-таки думаю, что этот институт все равно носит, конечно, по своей сути церковный характер, но без поддержки государственной власти, без ее вот этого активного участия, понятно, что такое событие не могло состояться. То есть поэтому в этом смысле Никейский собор является, ну, какой-то некой точкой отсчета. Да, вот, поэтому мы делим, да, в каком смысле историю церкви на доникейские, постникейский, посленикейский период, да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Георгий Захаров, доктор теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот давайте тогда обратимся, собственно, к той теме, которую я вначале обозначил. Это каноны церкви, которые обсуждались на соборе, в итоге были приняты. И, может быть, перед тем, как мы скажем, что, собственно, было принято, ну, уместно спросить, а какая была нужда, потребность, что нужно было обсудить, то есть что было не обустроено, не определено в жизни церкви, что требовало какого-то вот вмешательства соборного разума или, не знаю, императорского решения?
Да, это важный вопрос, потому что понятно, что жизнь церкви, она должна быть упорядочена, и вот это представление о том, что в жизни церкви должен быть некий порядок, иногда даже вот у отцов церкви идет сравнение с какими-то отношениями в военной среде, ну, христиане воины, да, Христовы, и вот, вот эта метафора, она часто появляется, да, начиная даже там уже с Климента Римского, своего первого послания, то есть один из первых, да, отцов церкви, у него уже вот эта идея некого порядка, да, который должен присутствовать в жизни церкви, она присутствует. Поэтому логично в этом смысле, да, что в жизни церкви существуют какие-то правила. Но эти правила, они, в общем-то, вопрос, кто и как эти общие правила может принять. Да? Здесь, мне кажется, важным один момент уточнить, вот для последующего, скажем так, разговора, он тоже будет, мне кажется, значим, про то, как вообще в целом устроена церковь в этот момент. Да? То есть, на самом деле, наши современные представления об устройстве церкви, они нас могут немножко в данном случае ввести в заблуждение. Мы вот сейчас говорим, да, о том, что церковь, православная церковь, да, она вот как в своем таком земном бытии, да, она представляет собой некий союз вот поместных церквей, да, которые, в общем, самостоятельные, автокефальные, имеют своих предстоятелей, свои соборы, синоды, принимают свои собственные самостоятельные решения. Да, это вот мыслится как такой важный элемент устройства церкви вот в православной традиции, да, вот в отличие, например, от традиции там, католической церкви, где намного больше централизации, естественно, в устройстве церковном. Но дело в том, что вот когда мы начинаем такое вот представление переносить на древность, тут может возникнуть некоторое недоразумение, потому что вот основными, скажем так, субъектами отношений, да, самостоятельными субъектами отношений, субъектами церковного общения, церковной коммуникации, в древности были отдельные церковные общины, они назывались церквами, экклесия понятие, да, здесь применяется, городские общины, возглавляемый одним епископом. То есть одна община возглавляется одним епископом. То есть если современная поместная церковь, там какая-то большая, ну или во всяком случае не один епископ, да, большая группа епископов, или по крайней мере не может поместная церковь, да, управляться одним епископом единственным, да, потому что там невозможно будет тогда совершать епископские хиротонии самостоятельно, да, не привлекая другие церкви к этому процессу, то в древности вопрос как бы так не стоял, да, то есть в центре внимания была вот отдельная община, располагающаяся в том или ином городе, то есть там церковь Божия, пребывающая в Коринфе, церковь Божия, пребывающая там в Эфесе, которая возглавляется одним епископом. Во всяком случае, ну, с середины II века точно так, там по поводу более раннего периода там все немножко сложнее, но это не тема сегодняшнего нашего разговора, очевидно. И вот эти епископы, да, соответственно, они находятся между собой в некоторых отношениях, но в целом епископ, вот Киприан Карфагенский говорит, что он отвечает только перед Богом. Перед Господом, да, вообще за свои действия, он отвечает только, причём он это на соборе говорит, что интересно, на Карфагенском соборе 256 года, вот эта его реплика, она включается, собственно, как в качестве преамбулы, по сути, да, к работе этого собора, никто не может заставить епископа, да, значит, попреки своей совести что-то делать, да, вот так вот он это понимает. И, конечно, епископ при этом еще и выражает согласие своей церкви, он должен по важнейшим вопросам советоваться со своим клиром и паствой. Я, кстати, хотел отметить, что у нас есть такое очень интересное свидетельство как раз от Никейского собора в этом отношении, потому что вот небезызвестный церковный историк, автор, первый, собственно, дошедший до нас церковной истории, Евсевий Кесарийский, он участвовавший, да, в Никейском соборе, и, видимо, в силу своих богословских взглядов, несколько обескураженный сам принятыми решениями, под которыми он, тем не менее, подписался, то есть, ну, в том числе учение единосущие, да, его немножко, ну, терминология это его смущала, он пишет послание, сохранившееся своей собственной пастве, да, то есть, церкви Кесарии Палестинской, в котором он, ну, это очень похоже на какой-то отчет о командировке, то есть, по сути дела, то есть, он вот посещает Никейский собор в качестве представителя своей церкви и объясняет, что же он там от лица этой церкви такое сделал, то есть, это вот очень хорошо показывает, что епископ действует не сам по себе, да, а именно как предстоятель той или иной вот этой локальной церковной общины, локальной церкви, то есть, городской экклесии. И в этом смысле, что очень важно, да, что вот до Никейский период возникает, конечно, довольно четкое представление о том, что в глобальном смысле все эти экклесии пребывают в согласии. Все эти локальные церкви, епископы их возглавляющие, они должны находиться в согласии в самых важных вопросах. Откуда берутся корни этого согласия? Ну, потому что все они сохраняют устно или в письменном виде, но, да, в виде там, текста священописания, они сохраняют, ориентируются, да, на апостольское свидетельство общее. То есть апостолы проповедовали одно и то же по всему миру, основывали вот эти локальные общины, вот эти локальные общины хранят общее предание. Поэтому не все записывалось, да, но считалось, что все всякие установления, правила, да, они восходят к апостолам, и более-менее они должны быть общими. Но понятно, что в разных общинах, естественно, возникали какие-то свои особенности, обычаи, подходы к каким-то вопросам. Иногда это порождало ужасные какие-то споры, прям очень в таком жестком виде, вот как, например, пасхальные споры, которые, кстати, на Никейском соборе и закончились, в общем-то, фактически. Да? Пасхальные споры 90-х годов II века, вот они в этот период начались, о том, значит, как правильно, да, определять дату Пасхи, можно ли отмечать Пасху в один день с иудеями, и независимо от того, на какой день недели она приходится, тут как было в традиции малазийских церквей, или нужно отмечать Пасху в воскресный день после, соответственно, 14-го Нисана, как это была традиция римской церкви и большинства других церквей. То есть там было очень жесткое разделение, причем обе стороны спора ссылались на апостолов, что вот нам так передали апостолы, вот как нам передали, мы так и продолжаем хранить, значит, этого предания. И в этом смысле становится понятно, да, что вот есть какие-то вопросы, какие-то ситуации, были какие-то новые, неоднозначные проблемы, да, которые, ну, то есть чреваты тем, что между вот локальными церквами может возникнуть разрыв согласия. Да, то есть вот они могут, причем ссылаясь даже на какие-то свои установления, на свои традиции, они могут оказаться в разделении. Да, и вот в III веке, например, вот Фермилиан Кесарийский, епископ Кесарии Каппадокийской, он, находясь в конфликте с римским папой Стефаном, он говорит, вот у них там в Риме все соблюдается не так, как в Иерусалиме, например. То есть тут начинается вот поиск какого-то еще эталона такого, да, на кого же ориентироваться. Ну, понятно, что римская церковь, естественно, уже в III веке ссылалась на авторитет апостола Петра как того, кто передал ему вот это предание. То есть в данном случае речь не идет о юридическом каком-то понимании первенства. Да? И вот эти отсылки к разным авторитетам, они создают здесь некоторую проблему. И это как раз очень важный побудительный фактор для того, чтобы провести, ну, если можно так выразиться, некоторую синхронизацию вот этих обычаев. Да? То есть, чтобы существовал в церкви, да, в жизни церкви какой-то вот инструмент, какой-то способ, да, разрешать общезначимые какие-то вопросы и разрешать их по общему согласию. Потому что просто отсылки вот к традиции, понятно, что с каждым десятилетием все менее-менее живой была эта память об апостольской проповеди, ну и уже прошло уже несколько веков, да, и вот эти аргументы, они, если они очень хорошо, может быть, работали, да, с отсылками к конкретным апостолам, кто где что проповедовал, сказал, они, наверное, хорошо работали там в I веке, во II веке, но к IV веку они уже работали не очень хорошо, понятно. И мы видим, что вот, да, собственно, в этом смысле Никейский собор берет на себя эту функцию, потому что в канонах, то есть в правилах собора идут постоянные отсылки к разным обычаям, причем есть даже такой, там, некоторая такая сортировка этих обычаев, да, то есть вот говорится, что есть какие-то хорошие обычаи, а есть нехорошие обычаи, которые где-то в каких-то церквах получили, значит, распространение, которое надо, значит, прекратить, да, значит, пресечь эти обычаи неправильные. И в этом смысле, конечно, собор вот как раз взял на себя эту очень важную функцию. Понятно, что это только первый такой вот, в общем-то, опыт, и последующие соборы, и Вселенские, так называемые поместные соборы, да, они тоже будут принимать каноны, но Никейские каноны, они в этом смысле, конечно, для многих церквей надолго будут вот таким эталоном, вплоть до того, что в начале, в начале V века, в период конфликта вокруг святителя Иоанна Златоуста, после его низложения, папа Иннокентий I, римский епископ, да, он прямо заявит, что римская церковь вообще никакие каноны не признает, кроме канонов Никейского собора. Наверное, потом надо будет сказать, что это было немножко своеобразное заявление по некоторым причинам, потому что в Римской церкви эти каноны в своеобразном виде в этот период.
Мы будем в отдельной программе, да, говорить, нашим слушателям скажу, что в отдельной программе будем говорить в этом цикле вообще о наследии Никейского собора в жизни Западной церкви. Я думаю, что там тоже подробно этих вопросов коснемся. Ну, тогда давайте, двигаясь дальше, поговорим о том, как решалась та проблема, ну, или задача, на которую вы указали, вот это некое упорядочивание или синхронизация жизни разных церквей, которые тогда значили, слово «церковь» значило, собственно, общину конкретного города во главе с конкретным епископом.
Ну, если с точки зрения того, как принимались решения, то у нас, к сожалению, здесь есть проблемы с источниками, потому что от Никейского собора не дошли акты. То есть у нас нету, грубо говоря, чего-то похожего на протокол. От некоторых соборов у нас такого рода акты есть. Даже вот тут от собора 256 года у нас есть.
То есть более ранних, чем Никея.
Да, более акт. Карфагенский собор, вот уже упомянутый мной, 256 года, у нас есть акты. Значит, от Никейского собора у нас актов нет, мы не знаем, были они или нет, а вообще существовали они в природе. То есть у нас, ну, судить о решениях собора позволяют, собственно, сами каноны и, ну, послание вот к египетским епископам, послание императора Константина с изложением содержания принятых решений. Поэтому очень сложно сказать, как принимались те или иные решения иногда как-то их контекстуализировать сложно. Какие побудительные причины, там, конфликты, ситуации стали причиной, соответственно, появления тех или иных канонов. И вообще с канонами вообще есть такая сложность, потому что понятно, что мы все время апеллируем к канонам, но целый ряд канонов – это, как можно сказать так, позиционные документы. То есть это документы, в общем, как бы связаны с конкретными совершенно конфликтными ситуациями, конфликтной полемикой, и иногда их очень сложно прочитать, не зная каких-то деталей, да, собственно, в самих канонах не прописанных. То есть, причем прочитать сложно бывает не только нам сейчас, но вот даже византийские канонисты, классические, там, Вальсамон, там, да, и Зонара, они тоже часто не расходятся в понимании смысла тех или иных канонов, потому что уже в этот период утеряно вот это знание этого контекста, в которых те или иные решения принимались, и многие решения нам кажутся двусмысленными, и вот поэтому сейчас вот даже когда имеет место сейчас вот, да, кризис таких межправославных отношений, разные стороны ссылаются на каноны, которые прочитывают, ну, однозначным каким-то образом, но в науке, да, существует определенная дискуссия о том, что на самом деле эти тексты могут означать. Да. Особенно вот те каноны, которые Константинопольский патриархат сейчас ссылается, вот, они практически все могут быть интерпретированы по-другому. И это, конечно, создает, ну, некоторые сложности. Кроме того, каноны, конечно, отражают тоже, опять же, церковную устройство вот того времени с античными городами, в которых, вот опять же, существуют эти вот локальные церкви самостоятельные, да, они не отражают ситуацию современную, да, вот с устройством, собственно, с поместными церквами, автокефальными, возглавляемыми там патриархами, архиепископами, митрополитами, да, включающими там целые синоды епископов. Понятно, что церковное устройство сильно изменилось, и часто бывает, что вот какие-то каноны, касающиеся устройства церкви, их очень сложно применить однозначно, без натяжек каких-то исторических в современных условиях. Это, конечно, некоторые проблемы, некоторые вопросы, да, которые, в общем, являются, можно сказать, вызовом для современного богословия, вот как можно корректно, да, использовать вот такого рода каноны. То есть, есть, конечно, каноны совершенно однозначные, которые связаны с какими-то моральными принципами, да, они не меняются. А вот каноны, которые связаны с церковным устройством, они, понятно, что их тоже никто не отменяет, их надо руководствоваться, но как, это не всегда так просто понять.
Давайте сделаем маленькую паузу. Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в программе «Светлый вечер» доктор теологии Георгий Евгеньевич Захаров, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и мы, как на этой неделе в каждом часе с 8 до 9, говорим о Первом Вселенском соборе в связи с его юбилеем. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Георгий Захаров, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии. И мы, напомню, говорим о Первом Вселенском соборе в связи с его юбилеем. 1700-летие собора в этом году весь мир празднует. И говорим сегодня о такой теме, которая находится как бы немного в тени, когда на ум приходит это выражение «Первый Вселенский собор». Обычно деяния собора ассоциируются главным образом с богословской проблематикой, со спором вокруг термина «единосущее» и с этим вопросом о взаимоотношении, таком богословском понимании, скажем так, взаимоотношений Логоса, Бога Сына и Бога Отца. Но, повторюсь, большая часть работы собора была связана и с установлением церковных канонов, с тем, как церкви и почему жить в ее историческом бытии. И вот к этой теме мы сегодня обращаемся и ушли на перерыв в той точке, где наш сегодняшний гость начал нам приоткрывать, какие же все-таки решения были приняты на соборе по поводу устройства церкви.
Да, значит, очень важно, конечно, перейти к какой-то конкретике в этом вопросе. Ну, я бы выделил, наверное, несколько канонов, которые, на самом деле, хотя они очень разрозненные, да, по своей тематике, но они, если их как-то проанализировать в комплексе, они позволяют нам, в общем, понять, как в целом устроена церковь в этот период. Что, во-первых, причем я хотел бы сразу отметить, что некоторые каноны действительно вот такого рода, они могут даже сейчас смутить кого-то, потому что они тут, ну, их тут сложно в современных условиях в полной мере реализовать, потому что сами эти условия очень сильно изменились. Что вот, во-первых, вот канон, который, кстати говоря, уже в IV веке вызывал очень разные реакции, значит, это 15-е правило собора, где говорится о том, что епископы и вообще в целом, да, клирики, то есть пресвитер, диаконы, они не должны переходить из одной церкви в другую. Вот это может сильно смущать, да, потому что понятно, что у нас такая практика существует. Впоследствии была разработана некая такая теория невозбранительных переходов, да, то есть когда ты не сам себя куда-то пытаешься перевести, да, вот, но инициативно пытаешься поменять, да, кафедру там, или, значит, общину церковную, но, значит, вот руководство, начальство, да, оно тебя переводит. Но по каким-то причинам тоже. Да, ну, мы сейчас не будем, наверное, как бы рассуждать, как, насколько это соответствовало там, самим идеям отцов собора, потому что мы тоже до конца не можем это утверждать, ни да, ни нет. Как бы они отнеслись, да, к такого рода практике в современных условиях, мы понять, наверное, сейчас не можем. Но важно то, что эти каноны, они уже в этот канон уже в IV веке вызывает проблемы, потому что действительно часто епископы пытаются с какой-то меньшей кафедры перейти на большую, но я обращаю внимание на то, что они тоже не могут действовать, собственно, исключительно по собственному почину. Потому что для того, чтобы это состоялось, да, они должны были быть перемещены либо императором, либо каким-то собором, например, да, по какой-то причине. То есть исключительно по собственной воле это сделать было невозможно. То есть инициатива могла принадлежать самому епископу, но ему нужно было это все равно как-то оформить. Ну и что еще очень важно, дело в том, что в этот период вообще епископы становились епископами через такую двойную процедуру, да, помимо, собственно, епископского рукоположения, в котором, да, должны были участвовать два или три епископа соседних каких-то кафедр, и как раз Никейский собор, сейчас мы про это тоже поговорим, он вносит некоторые правила, да, формулирует некие правила, как это должно совершаться, значит, тем не менее, предшествует рукоположению избрания, то есть епископы избирались клиром и народом, то есть общиной, да, на свою кафедру. Это было очень важно, эта практика сохранялась. Дальше, собственно, когда, наверное, эта практика уйдет, это постепенно происходит, да, как раз уже становится сложно говорить о самостоятельности вот этих локальных церквей. Потому что тут очень важно, что епископ отвечает за свою церковь, да, и он единолично возглавляет, отвечает перед Господом. И сама церковь тоже через вот это избрание, то есть это ее избранник, да, она тоже, в общем-то, за него отвечает. Это не кто-то ей навязал, да, ну, в идеале, вот, а это тот, кого они сами, собственно, и выбрали. Поэтому вот эта двойная связь, которую Киприан Карфагенский, он очень четко в одном из писем формулирует: епископ в церкви, а церковь в епископе, да, кто не с епископом, тот не в церкви, она в том числе связана вот с этой процедурой выборов и взаимодействия епископа со своей общиной. И в этом смысле, конечно, если какой-то епископ переходил с кафедры на кафедру, то, ну, иногда бывало так, что его вот община другого города просила об этом, да, и он там, соответственно, он по каким-то причинам склонялся к этому, да. И были церкви в IV веке, которые очень жестко настаивали на недопустимости нарушения того 15-го канона Никейского собора, ну вот в частности Римская церковь, ну тоже мы это, может быть, потом поговорить в каком-то другом формате, да, а, соответственно, были даже отцы церкви, которые немножко недоумевали по этому поводу, вот, например, Григорий Богослов, который сам, собственно, нарушил так если говорить прямо, этот канон, ну, видимо, не совсем по собственной воле, но нарушил, да, потому что он был рукоположен в епископы малазийского городка Сосимы, да, и был, вероятно, опять же, по некому соборному решению, но такая гипотеза, во всяком случае, существует в научной литературе, он возглавил Константинопольскую православную общину в очень трудный момент, засилье еретиков в Константинополе, да, собственно, вел борьбу там за никейское православие, но парадоксальным образом, защищая никейскую веру, он при этом нарушил никейский канон. Вот, и он сам назывался так, когда ему нас ставили на вид, что это как бы такое некое устаревшее правило, то есть уже в конце IV века Григорий Богослов интерпретирует 15-й канон Никейского собора как устаревший. Но, тем не менее, когда ему епископы, например, египетские, македонские, да, они на Втором Вселенском соборе, они ему предъявили вот некие обвинения в нарушении этого правила, он оставил, не стал вступать в препирательство, оставил Константинопольскую церковь. Да. Это, как кажется, тоже важно. Да, вот, этот, что очень важно в этом каноне? То есть, в чем его некий смысл? Вот он смысл вот как раз вот в этой самостоятельности, самозамкнутости вот, локальной церкви. Да, то есть, вот эта процедура выборов, процедура... значит, поставление епископа, она показывает одновременно, да, что епископ есть глава локальной общины, ее избранник, и одновременно он, она сама его не может рукоположить, да, то есть его рукополагают другие епископы, он часть епископской коллегии, да, сообщества епископов. Кстати, вот интересно, что как раз в послании Никейского собора там довольно четко это проговаривается про Александра Александрийского, про него говорится, что он наш сослужитель, то есть наш епископ, он сослужитель, а ваш, то есть они обращаются к египетским церквам, да, ваш, он, значит, соответственно, предстоятель, да, ваш епископ. То есть вот эта двойственность, она как бы статус епископа как главы общины и как при этом члена коллегии епископов, да, она здесь хорошо в этом смысле показывает. И вот в связке с этим каноном тоже, мне кажется, важно упомянуть восьмое правило. Оно в целом посвящено конкретной ситуации, связанной с переходом в католическую церковь раскольничьих новоцианских общин, и там понятно, что там довольно конкретная совершенно ситуация, имеется в виду, но канон заканчивается очень важной фразой о том, что да не будет двух епископов в одном городе. Да, тоже очень важное в смысле, в этом смысле правило, которое тоже показывает вот эту локальную церковь, да, как городскую общину, возглавляемую одним епископом. Вот этот принцип, казалось бы, это очень практичный такой момент, но он показывает вот эту экклезиологическую составляющую. И понятно, что этот канон, конечно, в современных условиях его формально стараются соблюдать, да, но он в таком же виде, в каком он соблюдался в поздней античности, конечно, соблюдаться не может.
А вот в чем его такая для вас важность? Ну, не просто же некое арифметическое тождество, что был один епископ в одном городе.
Ну, важность, как раз, мне кажется, понятна, именно исходя из того, что община церковная, да, она конституируется, она формируется вокруг епископа. То есть, вот это единоличное возглавление локальной общины, это в в том числе и демонстрация ее единства, конечно, внутреннего. Потому что если этого не будет, то понятно, что в одном и том же городе могут возникать разные группы, одни с такими представлениями, взглядами, другие с другими, и единство церкви тогда просто на уровне вот, как бы местном, да, на уровне жизни отдельных городов, а античный мир – это мир городов, понятно, да, и для них именно город является средоточием вообще жизни, потому что, понятно ли, нам сейчас, может быть, не очень как раз удобно воспринимаемый этот момент такой, да, ушедший в прошлое. Вот этот, по сути, Римская империя – это тоже союз городов, в общем и целом, да, можно даже сказать, федерация некая городов во главе с главным городом Римом, да, то есть вот, город – это основа античной цивилизации, античной культуры. И вот эта вот основа, она, в общем, христианизируется таким образом, да, через фигуру епископа как единоличного главы городской общины. Ну и еще, конечно, у нас есть серия канонов, которые позволяют нам увидеть, что над вот этим уровнем локальных общин, возглавляемых епископами, начинают формироваться какие-то другие структуры. Ну, не другие, а как бы дополнительные к ним структуры. Связано это было, конечно же, с тем, что на уровне отдельной локальной церкви просто невозможно было некоторые вопросы решать. Разного рода вопросы. Ну, во-первых, нельзя было решать, как я уже, мы с этого начали, да, некие общие вопросы, да, то есть, которые касались не только этой церкви. То есть, если каждая церковь решала бы те или иные вопросы совершенно самостоятельно, то понятно, что это было бы постоянное какое-то разделение, раздор. В общем, в конце концов, они просто атомизировались, они бы прекратили бы общение между собой. То есть, нужна была постоянная вот синхронизация, такая кооперация, да, между локальными церквами, она требовала тоже некоторого порядка, некоторых принципов, некоторых форм, которые церковь искала в этот период. Но тут есть и более такие, может быть, совсем практические моменты, потому что, вот я уже сказал, да, что епископ – это, с одной стороны, глава общины, но, с другой стороны, он член епископской коллегии, или вот как Киприан, я часто вот на Киприана ссылаюсь, потому что такой очень экклезиологический автор, да, доникейского периода, вот он говорит, да, что это согласное множество, да, вот это нумерозитас, да, согласное множество епископов. Вот эта идея коллегиальности, она очень важна, и было довольно четкое представление, что и рукоположить, и, в общем-то, сместить епископа община сама не может. То есть она может его выгнать, она может, не знаю, даже там в каких-то случаях, может быть, там дойти там, до какого-то убийства даже, какое-то возмущение, там, восстание, что-то такое может произойти, ну, какое-то беззаконное действие, да, но она его законным образом сама не может сместить, даже если он, очевидно, совершенно там ведет какой-то безнравственный образ жизни, впал в ересь, или вот как Павел Самосадский, там сколько против него было всяких обвинений, что он там топал ногами по кафедре, ну, это я так ради шутки скорее говорю, там и серьезные обвинения, естественно, были и в том, что он впал в ересь, и в том, что он вел совсем неподобающий образ жизни, вот, но община антиохийская не могла его сама сместить, то есть для этого нужно было действие епископов, то есть равных ему по статусу, да, и в этом смысле это тоже нужно внести какие-то правила было. Потому что, ну, если бы, ну, вот, например, вот, мы, вот возникает какая-то ситуация, да, если община лишилась епископа, то есть он умер или был смещен, проводятся выборы, в общине происходит разделение. Одни хотят одного, другие другого. Это сплошь и рядом встречалось, иногда еще и третьего кто-то хочет. Такое тоже бывало. Вот. И получается, что проходят выборы, выбирают разные части этой церкви, да, выбирают разных, трех разных епископов. А дальше, если нет никаких правил, они могут обращаться к любым епископам, кому найдут, да, и вот эти разные группы епископов тоже по каким-то своим пристрастиям, да, они рукоположат, соответственно, вот всех этих трех кандидатов. И что делать тогда? То есть единство церкви, оно разделено, да, ну, такие расколы, они встречались. Можно много примеров приводить, и у донатистский раскол я сегодня упоминал, вот один из примеров вот такого рода, в общем-то, да. И хотя, может быть, не совсем классически подпадает под то, как я писал ситуацию, но например, новоцианский раскол, вот он подпадает прям в точности, да, под то, как я это описал. Значит, и что дальше, да, что с этим делать? То есть нужно ввести какие-то правила, правила, как нужно совершать епископскую хиротонию, кто может подтвердить, что она совершена законным образом, да? И это как раз требует создания каких-то структур. То же самое с низложением епископа, да? Ну, понятно, что можно там найти каких-то епископов, которые, значит, проведут одно совещание, один собор, а другие другой, одни оправдают, а другие низложат. тоже нужны какие-то правила, да, правила организации суда над епископом или правила пересмотра его решений, потому что вот уже Никейский собор, отцы собора очень хорошо осознают, что епископы могут, они люди тоже, они могут совершать грехи, они могут по какому-то, скажем так, пристрастию, да, там кого-то, например, отлучить от общения несправедливо или что-то еще сделать, да, такое в церковном отношении беззаконное и произвольное, и над ними что-то должно стоять. Ну, понятно, что над ними стоит Господь, но нужно как-то и в земной церкви тоже организовать этот процесс, чтобы на решение епископа можно было куда-то апеллировать. И вот в этом смысле, да, у нас как раз и появляются очень важные каноны Никейского собора, которые в целом, они описывают формирование структуры новый, в общем-то. Ну, собор, правда, конечно, описывает так, что он, по сути, канонизирует уже существующие обычаи. То есть он не вводит их в принципиально новые какие-то обычаи, а он оформляет то, что уже в некоторых регионах сложилось. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Георгий Евгеньевич Захаров, доктор теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Итак, какие обычаи собор канонизировал?
Канонизировал он, скажем так, то, что мы можем назвать метрополией. Да, так. Появляется такая очень важная структура. Естественно, собор сам не использовал это понятие. То есть, что это значит? Что Римская империя у нас делится на провинции. Причем надо сказать, что как раз в конце III века и начале IV века происходит очень важная административная реформа, связанная с деятельностью сначала императора Диоклетиана, потом императора Константина, в результате которой такие очень разномастные провинции вот предыдущей эпохи, они были разделены на довольно мелкие, небольшие провинции. Там около 100 их было вот период в империи. Ну, границы менялись там постоянно, естественно. Но собор исходит из того, что епископы государственной провинции, они составляют такое, ну, некое сообщество, да, то есть вот есть в целом епископская коллегия, да, как бы всей церкви, епископат всей церкви, но епископат всей церкви не может действовать, принимать решения, да, какие-то конкретные, да, ну, разве что вот на Вселенском соборе, да и то все равно, понятно, что ни на каком Вселенском соборе никогда весь епископат не собирался, в том числе и на Никейском соборе, вот, а для того, чтобы принимать какие-то практические решения более-менее регулярно, да, то есть нужда возникает постоянно в этом, нужно, чтобы вот епископат под провинции, да, значит, принимал эти решения. Поэтому пятый канон собора предписывает дважды в год епископам провинции собираться и как раз пересматривать решения тех или иных епископов этой провинции, если они на них поступают жалобы. И также из канонов собора мы узнаем, что особое значение внутри провинции имеет митрополит, то есть епископ главного города провинции. Метрополис, город-мать, да, то есть это столица, соответственно, провинции. И вот епископ это из столичной кафедры главного города провинции, он имеет особый совершенно в этом смысле статус, и рукоположение епископов должны совершаться, соответственно, не одним епископом, а двумя или тремя епископами, но очень важная оговорка в Никейских канонах, что легитимными считаются считается то епископское рукоположение, которое признано митрополитом и всеми епископами провинции. То есть митрополит, он не имеет сам какой-то самостоятельной власти что-то решать, по сути, что не касается, конечно, его, это конкретной церкви, да, но он вот эти церкви, локальные церкви провинции, организует их, координирует их общее действие, да, их общее решение.
Первый среди равных.
В общем, да, да, можно сказать и так, в общем, наверное, это, в общем, вполне подходящее определение, хотя многие скептически сейчас в последнее время относятся к использованию этой фразы вообще в экклезиологическом смысле, но в целом, наверное, это корректно, можно так описать. Надо сказать еще то, что митрополии вот на рубеже 3-4 веков, они сформировались только на Востоке. На Западе какие-то похожие структуры местами, может быть, начали формироваться, вот, например, в той же Африке, с Карфагенской кафедрой. Но в целом система метрополий на Западе у нас распространится только где-то на столетие позже, то есть к концу IV, начало V века. Тоже вот эта интересная особенность. То есть в этом смысле каноны собора, они больше отражают восточную, а не западную специфику. И это, кстати, будет влиять на последующие всякие моменты, связанные с рецепцией решений собора.
Вот, ну, об этом поговорим,
да,
в отдельной программе.
Об этом стоит поговорить отдельно, да. Вот, так что у нас вот, собственно, получается, да, что, в общем, сам собор, сам прецедент собора и его каноны, они нам высвечивают три уровня церковного устройства. Вот локальный, локальная община во главе с епископом, городские, поэтому нет, да, вот, возможности епископу переходить из города в город, менять общину, поэтому в городе должен быть один епископ, да, вот эти каноны в этот принцип выражают. Значит, кроме того, над этими структурами у нас, да, формируются структуры, связанные с метрополиями, и сам прецедент общецерковного обсуждения, да, на Вселенском соборе тех или иных вопросов, он показывает нам и, вот, можно сказать, вселенский уровень тоже церковной организации, который тоже, о котором тоже можно, в общем, с этого момента говорить. Надо еще отметить, что 6 и 7 каноны собора, они говорят нам об отдельных особенностях каких-то церквей. То есть собор понимает, отцы собора прекрасно понимают, что в некоторых регионах есть какие-то специфические особенности организации церкви, не характерные для других регионов. К сожалению, они, ну, для исследователей, к сожалению, они мало там это пояснили, и возникают некоторые вопросы к принятым решениям, к их интерпретации. Но вот что мы понимаем из шестого канона собора, это то, что, значит, особенные совершенно отношения были в Египте, Ливии и Пентаполе, то есть это, собственно, вот территория Египта и Ливии современной, да, где, значит, в шестом каноне говорится, что Александрийский епископ имеет власть, эксусия, да, над всеми этими областями. Вот именно власть. Да. Но надо иметь в виду, что слово «эксусия» и в библейском смысле, и в патристическом, оно не обязательно означает там, именно управление или там, право там, распоряжаться самовластно, там, приказывать. Да. То есть «эксусия», кстати, не те, что в латинских переводах, некоторых древних латинских переводах этого канона, оно переводится скорее как «попечение». Соликитуду, кура, да, то есть вот некую заботу обо всех вот этих вот частях, да, значит, Римской империи. И Александрийский епископ, он, то есть как это понимать, да, он, видимо, является фактически митрополитом по отношению не к одной провинции, а ко всем вот этим вот областям. Во всяком случае, ну, есть разные тоже трактовки, но вот всё-таки, как кажется, вот это наиболее обоснованная точка зрения. Связано это, видимо, было с тем, что в Египте было меньше городов, чем в других областях, и было меньше, соответственно, епископов, поэтому было сложнее организовать провинции правильно, но это как бы гипотеза, в общем, тут есть некоторые... Собор не очень поясняет, почему так, ну, вот такие обычаи, да, почему, с чем связаны эти обычаи, он нам не поясняет. Еще тут, кстати, интересный такой момент, что мы постоянно говорим о том, что церковная организация следовала за государственной, и я уже, по сути, этот принцип озвучил, вот государственные провинции были взяты за основу вот этих метрополий с точки зрения границ, да, и столицы провинции, да, становились, соответственно, метрополищами, кафедрами. Но вот в этом случае тут как бы получилась обратная ситуация, потому что здесь церковная организация опередила государственную. Я, правда, немножко боюсь всех запутать, но, значит, над провинциями, да, в Римской империи существовал еще более высокий уровень организации государственной, да, административной, по крайней мере, вот, начиная с Диоклетиана, да, это диоцезы. То есть Римская империя, она делилась на провинции, провинции объединялись в диоцезы, а диоцезы объединялись с эпохи императора Константина и его сыновей, в большей степени даже, в префектуры. И вот впоследствии существовал диоцез Египет, вот в этих границах, то есть вот то есть Александрийская кафедра, она по сути дела выступала в качестве такого церковного центра в отношении всего вот этого диоцеза Египет.
Насколько я понимаю, сегодня же в современных языках западных епархия наша, слово епархия переводится как...
Епархия все сейчас совсем сложно, надо сейчас тоже про это сказать, это вообще проблема большая, в том числе для чтения канонов, на самом деле. Сейчас я про епархию скажу. Значит, да, есть такой момент, но дело в том, что... Ну, про слово «диоцез» и даже в латинском оно могло иметь разные применения, но вот в данном случае еще это о государственных больших диоцезах. Вот, и здесь в чем возникает некоторая проблема, да? Дело в том, что государственный диоцез отдельный в Египте был создан только где-то в 70-е годы IV века. А собор у нас был проведен в 325 году.
Получается.
Да, получается, что вот в этот период там не было никакой государственной структуры, да, административной, которую вот так можно было бы выделить. То есть это была часть общего диоцеза Восток со столицей в Антиохии. Но при этом участники собора, они в этом смысле опередили... Я не думаю, что государственная организация в данном случае просто последовала за церковной, маловероятно. Просто это скорее то и другое отражало вот историческое значение, вот некую отдельность Египта как исторической области, да? Там исходящее еще государство Птолемеев, Кримская провинция Египет большой. Да? Но в данном случае церковная организация, она пошла не за... слепо пошла за государственной структурами, да, она вот отразила некоторую вот эту историческую общность, которая здесь существовала.
А сколько в итоге было выделено митрополий? Где? Есть список в канонах?
Нет, никаких списков нет. Нет, ну, непосредственно, конечно, появляются списки, уже когда сформируются патриархаты, там возникают все эти нотиции, да, но в этот период у нас списков нет. Разве что тут можно в таком ключе интерпретировать, собственно, сами списки участников собора Никейского, потому что они там по провинциям тоже делятся. И в этом смысле можно некоторое представление составить. Но, по идее, да, во всех провинциях должны были существовать митрополии, ну, за теми исключениями, которые описываются.
Так, ну, про епархию вы так заинтриговали.
Про епархию, ну, это очень путанный момент, к сожалению. Дело в том, что вот это греческое слово, оно использовалось просто как эквивалент греческий понятию провинции. То есть в современном языке епархия, да, это, собственно, епископия, да, то есть некая часть поместной церкви, возглавляемая одним епископом, как бы административная его единица, церковно-административная. Но очень важно, что там один епископ. Ну, там могут быть еще какие-то викарные епископы, но понятно, что возглавляет епархию как правящий архиерей, мы сейчас так это называем, да? А в древности епархия, поскольку это провинция, она включала в себя целый ряд епископов. То есть епархия – это и есть митрополия. То есть у нас сейчас митрополия складывается из епархий, да, из нескольких, а в языке IV века митрополия – это и есть епархия, по сути. То есть церковная епархия – это митрополия. И это, конечно, может очень сильно запутывать, потому что у нас даже вот в книге правил, например, да, то есть в том варианте канонов, да, которые действуют в Русской Православной Церкви, да, там на славянский очень по-разному все это переводится, и когда появляется слово «епархия», там по-гречески может стоять совершенно какое-нибудь другое слово, какое-нибудь «парикия» или что-нибудь еще, да, то есть община конкретная, да, община, конкретная церковь, да, например. И, в общем, когда говорят о епархиях по отношению к древней церкви, надо всегда уточнять, в каком смысле, в современном или в древнем эти слова употребляются. То есть епископы из разных епархий, например. Вот что это значит? Это епископы из разных провинций или епископы из разных городов, например, да? Непонятно, если не уточнить.
Ну что ж, у нас, к сожалению, подходит к концу время нашего сегодняшнего разговора. Спасибо за такой глубокий и подробный исторический экскурс в то, что было принято, то, что обсуждалось на соборе в связи с устройством церкви, мы нашим слушателям скажу, с Георгием Евгеньевичем еще у микрофона встретимся в этом цикле и поговорим про рецепцию решений Вселенского собора первого в Западной церкви. За наш сегодняшний разговор я вас благодарю, спасибо огромное. Георгий Захаров, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии, заведующий кафедрой систематического богословия и патрологии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Завтра в это же время, в 8 вечера, мы продолжим разговор о разных аспектах истории Первого Вселенского Собора. Так что, дорогие друзья, надеюсь, до завтра. До свидания.
До свидания. Спасибо большое.
«Светлый вечер» на радио «Вера».